«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Андрей Леонидович, банки и ВТБ, в частности, очень смело повышают ставки по депозитам, на несколько дней опережая решение Центрального банка, очередное. Вот возникает вопрос, а клиенты, в смысле заемщики банков, они также смело берут кредиты по этим возрастающим ставкам?
Пока берут, но ведь банк, знаете, как посредник. И поэтому, если как бы некуда будет размещать, то не будут и брать, я думаю. А на сегодня, да, кредиты размещаются. И другое дело, что мы ожидаем серьезного сокращения в следующем году темпов роста кредитных портфелей. Это да, оно, наверное, в два раза сократится по корпоратам и, может быть, даже больше по розничным клиентам. Но в целом на сегодня спрос имеется. И надо сказать, что какой-то избыточной ликвидности сегодня банки не обладают. Нет, ни в коем случае.
Вот тогда опять просто непонятная вещь, потому что за всю историю нашей современной России, да и вообще в окружающем мире тоже, ну, то есть принято так, что ставка должна быть чуть выше хотя бы, чем инфляция. Но у нас сейчас ставка выше, чем инфляция в два с лишним раза. И вот такого разрыва не было никогда. Ну, то есть понятно, что если есть инфляция высокая, то компании берут кредит, инфляция позволяет им постоянно увеличивать выручку, можно выплачивать процент. Здесь огромный разрыв. Чем объяснить, что наши компании, корпорации продолжают брать кредиты под такие проценты, имея инфляцию все-таки намного ниже, чем...
Но вы правы в том, допустим, в Казахстане, где я недавно был, там уровень инфляции такой же, как у нас сейчас, а ставка, вот они подняли, правда, до 15, там, с небольшим процентов, да, вот у нас она 21 и, возможно, имеет тенденцию к повышению. Я думаю, что на сегодня, может быть, в силу ряда причин, одна из них то, что как раз рынок ожидал, что повышение ставки будет ненадолго, еще как бы весной еще мы думали все, что это достаточно, и ЦБ думал, что это недолгосрочная мера. Рынок все-таки был настроен на то, что ставки пойдут вниз, а кредиты берутся на большой срок, поэтому компании брали, торопились получить кредиты и наращивали свои кредитные портфели. А сейчас, я думаю, что посылая такой четкий сигнал рынку, что это надолго, что ставки, по нашим оценкам, ставка может достичь 23 и задержаться на этом уровне на весь следующий год, если не будет серьезного снижения, ну, инфляции там, ниже, чем 6,5%, это таргет, который сегодня ставит Центральный банк, то, я думаю, это сигнал для рынка, который будет остужать компании и будут, я думаю, что кредит сокращаться. Другое дело, что на инфляцию, на мой взгляд, влияют не только эти факторы, не только ставка, что есть другие факторы, которые сегодня подстегивают инфляцию, и рост заработных плат серьезный, нехватка рабочей силы, есть и сильно выросли сейчас тарифы естественных монополий и так далее. Не случайно президент, по-моему, даже дважды минимум сказал о том, что нужна координация усилий между Центральным банком и правительством, потому что на сегодня вроде так все думают, что все зависит только от Центрального банка и от этой ставки. На самом деле нет, много факторов, которые влияют на инфляцию. Да и курс рубля играет, и расчеты, сложности в расчетах, и логистика другая, да много каких факторов, да, может повлиять, наверное, на рост стоимости. Поэтому, я думаю, ситуация такая нелинейная, и мы не первый раз проходим повышение ставки, да, и она всегда очень быстро действовала, и инфляция реагировала на это. Сейчас она реагирует пока не так быстро, не так хорошо, поэтому будем смотреть, насколько на этот курс приведет к успеху. Я думаю, что надо дать время какое-то Центральному банку поработать и в том ключе, которым он работает сегодня, пока никаких кризисов, никаких серьезных проблем, коллапсов предприятий там проще нет. Мы это видим по нашим клиентам, поэтому время для паники не наступило еще.
Нет, это понятно. И тем не менее, смотрите, вот в канун форума, это уже такая традиция, легкий троллинг в отношении участников форума, я имею в виду самых высших. Ваш первый заместитель, который как бы за аналитику, за стратегию отвечает, Дмитрий Пьянов, пишет колонку, в котором, так сказать, обращается, как мальчик Дима, к Снегурочке и Деду Морозу. Понятно, о ком идет речь. Об Эльвире Сагибзадовне и...
Антон Германович.
И Антоне Германовиче.
Да.
И, значит, то ли свою позицию выражает, то ли банка. Все-таки он, так сказать, по-детски, мягко просит, а давайте не будем повышать. А потом сам говорит, что ожидает, что ставка будет 23% в течение всего года. Уже не в роли мальчика Димы, а в роли взрослого первого зампреда вице-президента группы ВТБ.
Ну, у нас, как бы, демократия демократия в банке, поэтому Дмитрий Васильевич со мной не согласовывает, мне на визу не дает свои документы. Я даже не знал, что он такое прекрасное как бы сочинение придумал. Конечно, это в значительной степени его позиция. Мы вообще считаем, ну что значит позиция банка, да? Мы коммерческая структура, банк. У нас работают специалисты, каждый из которых имеет, наверное, свое мнение. Но у нас действительно есть официальные документы некоторые. Мы, так скажем, принимаем вот те же цифры. Я как раз сейчас пытался добиться того, чтобы сотрудники оперировали одними цифрами. Они даже если каждый по-разному думает, я всегда говорю, что это мои эксперты банка, утвержденные, значит, соответственно, цифры, да, они утверждаются на соответствующем комитете, что вот мы считаем, что вот ставка до конца следующего года будет 23%. Но у меня как бы есть некие все-таки личные мнения, что она может быть несколько снижена, даже при инфляции 6,4, как мы планируем. Но тут разные задумки, тут много соображений. Когда мы пытаемся мыслить за центральный банк, тут не все факторы мы можем продумать. Да? Тут есть определенное политическое давление на центральный банк со стороны там, и Госдумы, и бизнеса, да, и правительства, может быть, да, по снижению ставки.
Можно со стороны правительства, кстати, извините, не видно. Антон Германович, министр финансов,
поддерживает.
Он говорит, он вот прямо плечо
подставляет. Ну, хорошо, что это делает, правильно, потому что в данном случае они должны
иметь. А вот бизнес действительно очень
сильно
раздражен.
Конечно, поэтому, понимаете, тут могут быть разные расчеты. Но в целом, конечно, я говорю, Дмитрий Васильевич человек очень остроумный, он находит... Я считаю, это хорошо. Вообще дискуссия должна быть, она в такой форме еще интересная. Она привлекает, видите, большой... Просто написал вон какую-нибудь справку бы, опубликовал бы какой-нибудь, было бы неинтересно. Вот, а то, что он такой форму нашел еще накануне новогоднего праздника, это как бы вызвало повышенный интерес, и народ дискутирует, обсуждает, и мнения могут быть и должны быть разные. У нас же все-таки не Лысенко же когда.
Ну, поэтому в этой дискуссии от нее уже невозможно избавиться, потому что даже очень, вы знаете, такие рыночные люди, которые всю жизнь поддерживали, так сказать, догму, которую Центральный банк преследует, например, Шохин, ну, от лица бизнеса говорит...
Ну, Шохин, он, я говорю, он председатель профсоюза олигархов, он должен... Ну, как бы поддерживать крупный бизнес, конечно. Понятно, что крупный бизнес заинтересован более дешевый кредит. Но вы знаете, есть один аргумент у Центрального банка. Они говорят, что в противном случае будет неконтролируемая инфляция. Это, конечно, никто бы допустить не хочет. Мы жили в этот период. Я начинал свою деятельность в 90-е годы, когда инфляция была, если не трехзначная. Ну уж я точно помню, как она за одну ночь при либерализации цен, да, действительно, килограмм клубники стал стоить как автомобиль последней модели «Лада», поэтому такое тоже было. И тоже пережили как-то, тем не менее, да, и вошли в рынок. Вот. Но на самом деле хорошо, что он выступил, высказал интересные идеи, идет дискуссия. Но я бы дал Центральному банку пока право все-таки применить свой подход и посмотреть. Слишком рано начали все панику. Еще ничего страшного ни с кем не произошло. И Силуанов недавно приводил цифру, что 53 триллиона – это только прибыль корпорации в этом году будет. 53 триллиона – хорошие деньги, кстати, которые можно и в экономику вложить, тем более вывозить их некуда сейчас особо. Поэтому держать их в стране, вкладывать в собственный бизнес.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
К первому вопросу возвращаюсь. Вот мы просто видим, что банки именно смело повышают ставку. Смело. Не дожидаясь ключа ЦБ. А нет ли какого-то прогноза, что вот дальше бизнес, розница уже упала?
Тут от обратного, понимаете, идет. Банки повышают ставки, потому что им нужна ликвидность. Потому что не хватает ликвидности для кредитования. Поэтому они конкурируют за ликвидность. И поэтому каждый пытается как можно скорее поднять ставку и привлечь деньги. Вот в чем разница, а не наоборот. Если банки почувствуют, что у них избыточная ликвидность, они перестанут это делать и будут ставки ставить ниже, и вот и все.
А обязательства-то уже будут по этим очень высоким процентным ставкам.
Ну, понимаете, мы кредиты выдаем в основном по плавающей ставке или на короткий срок. У нас очень мало, у нас больше половины кредитов по плавающим ставкам или на короткие деньги, поэтому эта ипотека в основном выдавалась по фиксированным, там, работа с населением, а все, что касается корпоратов, практически переходим, если длинные кредиты, только по плавающей ставке, поэтому они будут учитывать движение ставки.
Есть еще такой запущенный, ну, скорее в наших политических кругах и в экспертных тезис, что при такой ставке по депозитам в банках бизнес, как говорят, я лично не знаю примеров, а вы расскажете, будет выводить деньги из бизнеса, уж тем более из инвестиций, и перекладывать в депозиты. В реальности такое есть?
Знаете, была интересная история. Вот до Эльвиры Скибзадовны был у нас Игнатьев, председатель Центрального банка, Сергей Михайлович. И вот он тогда, когда события были 2008 года, 2009, я помню, он на совещании Владимира Владимировича всегда говорил, что вот мы ставку подняли, там, до 13%, да-да. Но банки должны увеличить кредитование минимум на 1% в месяц, чтобы было и так далее. Я, послушайте, увольте Сергея Михайловича, но вы, писали ЦБ, если вы повышаете ставку, вы для чего это делаете? Чтобы банки меньше кредитовали. А если мы будем больше кредитовать, то это крах вашей политики, потому что, значит, ваши инструменты не работают. Зачем тогда повышать ставку-то? Понимаете, вот в чем вопрос. Ведь сама идеология повышения ставки – это чтобы меньше денег попадало в экономику. И они, конечно, приведут к тому, что денег будет меньше инвестиций. Конечно, в этом вся суть стратегии Центрального банка. Да, будет торможение экономики, да, цены упадут из-за этого, да, будет меньше спрос из-за этого. Меньше инвестиций, значит, меньше спрос на товары инвестиционные и так далее. В этом, собственно, и вся суть. Тут это не win-win situation, это ситуация, когда мы что-то не очень хорошее, значит, противоставляем плохому. Вот и все на самом деле. А мы хотим, как говорится, и то, и другое. Да, мы хотим, чтобы у нас и инфляция падала, но при высокой ставке, при этом, значит, росли инвестиции, росли не будет, то, безусловно, конечно, будет сокращение.
Нет, а все-таки вот такого явления, как просто, что там корпорации или там бизнес-клиенты увеличивают именно депозиты. То есть не инвестируют, а может быть и сокращают какие-то свои текущие операции, свой оборотный капитал и просто кладут.
Ну, они больше, наверное, будут сокращать все-таки капексы свои, безусловно, при такой ставке. Но мы пока вот такого идет процесс, безусловно, но сказать, что это какое-то в систему перешло для корпораций, пока нет. Пока нет, пока корпорации продолжают, повторяю, деньги брать.
Теперь еще раз к письму к Деду Морозу. Ну, собственно, там есть актуальный момент, этот всплеск на валютном рынке у нас, который, правда, сейчас вроде бы отыгрывает обратно потихонечку. Но все-таки мы там все знаем, что таким главным триггером были новые санкции, особенно в отношении «Газпромбанка» и платежей, соответственно, за нефть и газ. Скажите, пожалуйста, а как бы решение этой проблемы на данный момент найдено?
Я вот все время, понимаете, вот спрашиваю, когда мне такие вопросы...
Там уже дата экспликации, 20 декабря.
Ребята, я говорю, у нас 3 года, да, и идет специальная военная операция, масштабная причем, да. У нас там минимум треть бюджета – это военные расходы, да. У нас там сколько, 7 тысяч санкций против нас ввели. А мы говорим, опа-на, ребята, как же так? У нас инфляция 8%. О, беда какая, да, на самом деле. Я вам скажу, что в 22-м году у нас вообще прогнозы были, что рубль будет 200 со всеми вытекающими другими последствиями, да.
Не помню, чтобы вы озвучивали такие прогнозы.
Я не озвучивал никогда, но внутри там мои эксперты говорят, о, да, начнется. Поэтому, понимаете, ну не может быть все хорошо при абсолютно нестандартной ситуации, в которой мы живем. Понимаете, ну не может такого быть. И при всем при этом мы имеем 4% роста ВВП в этом году, да? У нас прирост кредитного корпоративного портфеля 20%, у нас инвестиции на 7% выросли, да, в капитал. Поэтому, конечно, есть сбои, и, безусловно, и с рублем то же самое, да, происходит. Ну, какие факторы совпали? И санкции, и тот факт, что доллар окреп ко всем валютам после выбора Трампа, да, тоже это произошло. Ну, там Америка, вот сегодня президент сказал, что Америка там 10 триллионов нажила, да, на... Это происходит. Понимаете, мы действительно все кормим Америку, потому что огромный дефицит, да, огромный бюджет у них, гигантский, но при этом огромные заработки на платежах, на том, что весь мир вкладывает в американские трежери, то, что вкладывает в американские акции, понимаете, если мы вот избавимся от этого засилья доллара, вот я считаю, что доллар это как вот Кощей Бессмертный, у него вот эта игла, да, вот весь мир сидит на игле долларовой и значит, подсасывает американскую экономику. Если страны, скажем, Китай, арабы перестанут вкладывать в американскую экономику, она точно завалится. Тогда она, наверное, переживет, но точно будет в кризисе, будет точно гигантский. Да, никто в этом не заинтересован, те же самые страны, потому что они сами очень много вложили уже в американскую экономику. Но мы постоянно вкладываем в американскую экономику, понимаете? И поэтому доллар у нас крепкий достаточно. Вот. Но в России то, что произошло, мы считаем, что все-таки, вот он сегодня, по-моему, 104-105, но мы считаем, что он примерно на этом уровне должен остаться, и даже на следующий год мы прогнозируем 105-108 где-то. То есть он не должен выйти за эти параметры, то есть примерно застабилизироваться, потому что базовых причин для дальнейшего ослабления нет. У нас профицит платежного баланса идет, и в целом, если, конечно, не будет каких-то новых глобальных потрясений. Ну и, конечно, цена на нефть волнует, потому что наш бюджет скраен. Есть достаточно высокая цена на нефть, если...
Там 60.
По-моему, выше. Если завалится цена на нефть, то нам будет, конечно, сложнее. Потому что пока у нас очень действительно жесткий бюджет, и это тоже помогает в борьбе с инфляцией.
Ну вот базовых нет, а технические есть. Я, собственно, хотел спросить, вот вы можете даже не делиться, потому что...
Технические, надо... Центральный банк, видите, Минфин отказались там от покупки доллара, и сразу уже цена немножко стабилизировалась. Там есть целый ряд еще технических, мои коллеги знают, связанные со средствами ФНБ, там с зеркальными продажами, которые могли бы это сделать. Но вот сегодня вопрос задали президенту, по-моему, китайский, насчет резерв и так далее. Я сказал ему спасибо за вопрос, потому что я абсолютно согласен с ним. Я не вижу большой потребности вообще в ФНБ или там в том, чтобы иметь такие фонды. На самом деле, я считаю, что они могли бы вкладываться в экономику. Ну, но тем не менее, у нас один раз, по-моему, фонд Центрального банка использовался, как раз был в кризис 2008-2009 года, когда он с помощью этого фонда, мы потратили его там большую часть на то, чтобы плавно изменить курс доллара, что, может быть, было оправдано, мы избежали какой-то паники, что люди успели выйти из этого, но на самом деле вот это все. Все остальные годы мы накапливали эти ФНБ, ну, сейчас тратим его на инвестиции, слава богу.
Я про это прямо хотел спросить, я сейчас напомню вопрос, который был задан, и ответ, который был дан. Вопрос был, а зачем вкладывали в американские трежерис, когда вот они взяли и, значит, эти резервы...
Ну, слушайте, ну, тут вот...
И был ответ, извините, я сейчас скажу, чтобы вы прокомментировали. Вот президент сказал, ну, как бы так все думали, так все было нужно, объяснил логику. Он сказал, а теперь, вот после всего этого, вот как-то видно, что лучше вкладывать в образование, в недвижимость, в инфраструктуру и так далее. Мне кажется, это впервые такое заявление сделано.
Пожалуй,
это
да.
Значит,
я думаю,
дайте
что
оценку
вот
этому. Это, ну, значит,
понимаете,
что сейчас... мы начнем какой-то...
Нельзя кидать камень в ЦБ, потому что это была действительно устоявшаяся логика, что вот мы берем риск, изымаем риск из российской экономики, переводим в другую валюту, значит, мы снимаем риск и национальной валюты и перекладываемся принципиально новый инструмент, который является, мол, типа, самым надежным в мире, это американские казначейские обязательства.
Плюс он ликвидный. Если у вас падают доходы бюджета, вы можете взять живые деньги и положить
их в бюджет. Ну, жизнь показала, что политические риски...
Извините, я поясню, а стройку вот так вот в деньги не превратишь. Если у тебя упали при падении цен на нефть доходы бюджета, тебе нужно платить, а деньги, вот, вложенные в стройку, их обратно никак не...
Ну, тем не менее, есть другие способы. У нас, допустим, есть огромный резерв использования долга государственного. Он, один аргумент существует у Минфина, он на сегодня оправданный, он говорит, что очень дорогой у нас долг по таким ставкам. Но если у нас, допустим, там стоимость заимствования будет условно 5%, у нас огромный ресурс заимствования. У нас один из самых низких в мире уровней государственного долга. Мы можем в 4-5 раз увеличивать его, даже достигнув там уровня китайцев, или не говорю про Америку. Да, Америка, ладно, деньги печатает, Америка на весь мир. Понимаете, каждый раз все зависит от конкретной экономической ситуации. Повторяю, будет низкая ставка обслуживания, точно можно наращивать государственный долг, таким образом решать вопросы. А строить все равно мосты, дороги, и все необходимо для того, чтобы экономика дышала. Поэтому это все придется делать. А за счет частных денег это сделать практически невозможно. Вот одна дорога только на Рублево-Успенское шоссе, которое параллельно идет, но там 600 рублей проехать стоит, поэтому там можно. А в других не тянет.
Строго по делу на Business FM.
Возвращаясь к санкциям, возвращаясь к тому, что технически пока, по крайней мере, публика не знает, как наши нефть и газокомпании будут через кого получать платежи, которые были в долларах и в евро, я думаю, вы все равно не расскажете. Но вопрос, который я хотел задать вам, а вы задали его сегодня Путину, про Дональда Трампа, который пригрозил странам БРИКС.
Видите, Владимирович более внимательно читает, видимо, чем я, документы.
Я поясню все-таки, кто не понял, о чем речь. Дональд Трамп, ну, я тоже читал в той же примерной версии, как и вы, что если страны БРИКС будут создавать, как там было сказано, валюту расчетов там другую и будут на нее переходить, то, значит, они получат каждое таможенные пошлины на американском рынке, там, запретительные и так далее. ЮАР, кстати, отреагировала и сказала, что нет, никакую другую валюту не создает.
Но ЮАР, по сути, да, слишком почему-то следует советам из Вашингтона. Это правда.
В принципе, а что создается? Президент сказал, что он сказал, если запрещать, а мы ничего не запрещаем, это нам запрещают вообще, но мы как-то работаем над какими-то формами расчетов.
Ну, вы знаете, я думаю, это не случайно.
А как идет эта работа?
Американцы, мы об этом сами уже говорили, что американцы очень чувствительны к этой теме, и она понятна почему, потому что доллар – это могущество Америки, да, не ядерные силы, даже не то, что они номер один в экономике, а главное, что они эксклюзивно, не первые, они единственные на финансовом рынке, понимаете, что это единственное практически сегодня средство расчетов и средство накопления, и средство инвестиций, это все доллар. И вот отсюда происходит мощь американская, поэтому они так чувствительны к этой теме, и поэтому все администрации, независимо от того, какие они, будут очень болезненно воспринимать любые попытки как бы урезать права доллара на мировом рынке. И вот это говорит о том, что наше будущее – это в создании параллельной системы, которая была бы основана на любой другой валюте, я не знаю, насколько там возможно. Либо на мультивалютных расчетах, да, действительно, либо какая-то система, связанная с цифровыми расчетами, но в конечном итоге все равно переходящая потом, конечно, в живые деньги, как говорится. Поэтому над этим надо работать. Это непростая задача, не быстрая, но я думаю, что при наличии политической воли точно можно создать и биржу, и депозитарии, и расчеты в иных валютах. Может быть, это путь мультивалютный. Скорее всего, так и будет. У нас же было же время, когда у нас не было единой европейской валюты. Рассчитывались же все во франках, там, в дойчмарках и так далее, да?
Ну, они корсчета друг другу уж не блокировали.
Ну, нет, я понимаю. Я понимаю, но между собой-то мы можем это делать. У нас пока тяжело идет.
Давайте к этой теме. Весь год, собственно, прошел под знаком этой темы. Начался он с этого, что там турецкие банки сначала начали, потом китайские. И весь год бизнес это переживает и решает. И вроде как решил.
Решает и снова решает, потому что новые санкции, новые ограничения. И так пока будет. Пока мы не имеем независимую самостоятельную систему, мы, ну, как бы прячемся от санкций вполне легально. Понимаете, вот что интересно, что американские санкции, они переросли все даже те как бы регуляторные или правовые ограничители или рамки, которые были созданы самими же американцами. Вот я же хорошо очень помню еще в 2014 году, когда они санкции вводили, они говорили, мы отталкиваемся от собственного суверенитета. И вот, допустим, я помню, когда Банк России заморозили счета, американцы были, это был первый, да, банк попавший, то всем клиентам банка, которые не были санкционными гражданами, разморозили их деньги. И то же самое сегодня в документах АФАК написано, что граждане, которые не относятся, они имеют право получить ни одно финансовое учреждение наше, ни одно. Вот наше, допустим, в Германии, в Англии или там на Кипре, ни одно не получило ни копейки средств российских компаний или граждан, которые были заблокированы на счетах наших. И то же самое по всем другим. То есть даже здесь американцы абсолютно отходят от своей собственной же методологии, да. Если раньше они считали, что это суверенное право, что они не нарушают суверенитет, что у них это как бы только все, что проходит через Америку, через доллар является. Теперь они говорят, нет, вторичные санкции, неважно. Вот, ну как может, какое отношение имеет, скажем, система передачи финансовых сообщений к американскому доллару? Они говорят, если будете пользоваться ей, мы вас под санкции. Какое имеет карта мира имеет отношение к американскому доллару, да, которая вся рублевая? То же самое говорят. Это уже просто ну, беспредел. Это такая, знаете, уже да просто бандитизм простой. И тут ничего больше не скажешь. Им уже абсолютно наплевать на какие-то нормы. Какие нормы международного права? Смешно уже говорить. Поэтому-то они прогрессируют очень сильно. Они дошли просто до прямых угроз шантажа. Но еще угрозы убийств, правда, пока нет. А все остальное есть уже. Да.
Андрей Ильич, расскажите все-таки, как с Китаем? Потому что по отзывам бизнеса у нас их много. К осени.
Я пообещал, что это будет секретная тема. Но расчеты идут, торговля идет с Китаем,
идет.
Растет.
Да, и по 200, бизнесам
240, нашли... сколько президент сказал, 240 миллиардов торговли, она как-то оплачивается. Ну, значит, нормально. И американцы третий раз уже нас под санкции. Сначала у нас как дочернее предприятие, потом они отдельно выделили банк, а теперь они еще и троих сотрудников наказали. Значит, тоже как-то отслеживают, тоже как-то он мешает им. Да? Поэтому идет работа как? По-разному как. Я говорю, есть сегодня разные клиринговые системы, там вообще деньги не пересекают. И я вообще не знаю, как наказывать можно, если у тебя просто лист бумаги, там написано, там, этот поставил там нефть, а тут купил там, я не знаю, что там из Китая. Уже.
Кеды, ну, то есть, нет, когда экспортеры уже не возвращают уже, валютную уже, выручку, оплачивают ну, конечно, там ну, за импортера, ну, а импортерам здесь рубли.
Ну, мы сейчас...
Вот мы такой способ от бизнеса не расслышали, что встречные платежи пошли.
Нет, сейчас начали... пошли, конечно. Благо, торговля с Китаем хорошо сбалансированная, и тут вообще проблем больших нету, но такая технология не самая передовая в 21 веке. Ну, что делать-то? Ну, Маркс там еще, помните, сапоги меняли на топор. Вот такой был обмен прямой. Он с этого начинает первый том свой. Вот примерно к этому пришли. Но работает же, на самом деле. И, в общем-то, уж никак тут вообще уже, я не знаю, если до этого докопаются, как бы, то странно.
До этого трудно, это вообще
трудно,
не
докопаться. Лист бумаги нужен, и все, больше ничего не нужно. Деньги не пересекают, вообще не используются и не пересекают границу. Поэтому вот так вот.
Спасибо.
Желаю вам успеха. Спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.